Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните у Пушкина: «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Вот в этом «тобою» мне почитательски всегда хотелось расслышать обращение к Богу, прочитать как будто с большой буквы. И тогда слова о светлой печали начинают звучать особенно точно и пронзительно. Ведь мы нередко слышим это парадоксальное выражение «светлая печаль» в разговоре о вере. Временем светлой печали иногда называют, например, «Великий пост». Но что это за духовное состояние? Думаю, знакомо оно любому человеческому сердцу, но при чем здесь отношение с Богом? Как может быть печаль светлой? О чем в таком случае печалится верующий? Как соотнести это с призывом апостола Павла «всегда радуйтесь» и с тем, что, как говорят сами верующие, вера – это радость? Как об этом размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, услышим в нашей сегодняшней программе. И начнем с архивной записи радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана. Эта беседа как раз об этом феномене светлой печали. Произнесена она была в связи с наступающим Великим постом, но проблема, которую пастор в ней поднимает, как всегда у отца Александра, универсальная, актуальная и вне привязки к церковному календарю. Давайте послушаем.
С незапамятных времен, как до христианства, так и в христианстве, религиозная жизнь человека была неизменно построена по принципу некой поляризации, чередования грусти и радости, раскаяния и праздника. Вот и сейчас верующие находятся в начале длинного периода как бы религиозной печали, сосредоточенности на недостатках, падениях, слабостях своей жизни. Это Великий пост, время покаяния и очищения, время, говоря на языке религии, сокрушения людей о своих грехах. Но период этот, Великий пост, не самодавлеющий. Он предшествует самому большому, самому радостному из всех христианских праздников, празднику Пасхи. В каком-то глубочайшем, духовном смысле он есть его начало. Критики и враги религии так никогда и не поймут, должно быть, этого религиозного ритма печали и радости, поста и праздника. И не поймут, потому что, несмотря на десятилетия критического изучения религии, или, как они говорят, научной борьбы с ней, религия остается для них на деле закрытой книгой, духовным миром, в котором они не имеют доступа. Чтобы бороться с религией, чтобы сокрушить этого ненавистного для них врага, они следуют старой и испытанной системе, системе упрощения и редукции. Либо религия попросту отождествляется с пессимизмом, страхом, придавленностью и самоущерблением, преподносится как нечто сугубо мрачное, грустное, античеловеческое, как отрицание жизни с ее радостями, заботами и человечностью, либо же ее бичуют за якобы беспорядочные праздники, видят в ней какой-то неизменный разгул, сдачу человека перед чувственными страстями и так далее. Примеров и той, и другой редукции в антирелигиозной литературе всех времен сколько угодно. И дело здесь не только в одной сознательной лжи, в сознательной передержке, а в чем-то более глубоком. Ибо в том-то и все дело, что враги религии обычно сами принадлежат к идеологиям, которые уже в прямом смысле являются редукциями человека, то есть сведением его и его жизни, и его сознания чему-то одному. Критикуя религию, ненавидя ее и борясь с нею, носители так называемого научного атеизма в большинстве случаев искренне не способны понять ее суть, ее внешние противоречия. Не могут потому, что в их собственной идеологии никаких противоречий нет и быть не может. Там все гладко, все концы сведены с концами, все объяснено и не оставлено никакого места тайне человеческой жизни, тайне мира и его назначения. Возьмем, например, материализм, идеологию, которую вот уже свыше 50 лет навязывают у нас всем без исключения, и притом с младенческого возраста, навязывают как последнее, окончательное и не подлежащее никакому пересмотру слово науки о человеке. В материализме человек весь, без остатка выводится из одного начала, из одного принципа. В нем априори отрицается всякая коллизия того, что на языке более духовном, более религиозном называется высшим и низшим. Ибо в том-то и все дело, что никакого высшего вообще нет. Все снизу, все от низшего. А потому нет и не может быть трагедии, печали. К человеку нельзя обратиться словами Тютчева: «Так ты – жилище двух миров». Поэтому, не случайно, конечно, пронизанность всего материализма своеобразным казенным оптимизмом и требованием, с которым он обращается к человеку. Отрицай трагизм, отрицай печаль, отрицай тоску о высшем. Социалистический реализм – это проекция в искусстве все того же материализма и его дешевого казенного оптимизма. И потому материалистическая идеология в сущности не может отказаться от него, ибо в подлинном искусстве все его значение в том всегда и состоит, что в нем и через него всегда просвечивает этот другой мир человеческой души, ее внутренняя и неизбывная раздвоенность между высшим и низшим. Да, враг религии, материалист, научный атеист не может понять того, что церковь называет светлой печалью поста, не могут понять этой духовной грусти, светлой и тонкой, которой пронизано человеческое сознание, потому что сколько бы он ни падал и ни огрублялся, человек не способен до конца забыть именно о высшем в себе, забыть тех звуков небес, о которых сказано в Лермонтовском «Ангеле». И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Но из этой печали о высшем и чистом и вырос, и родился Великий пост. Постное время светло начнем. Очистим душу, очистим плоть. О, тут совсем не пессимизм, не мрачное мироотрицание, не страх. Нет, тут радостное сознание возможности очищения, возможности возвращения к образу в себе неизреченной славы. Войдите в церковь Великим постом, вслушайтесь в слова песнопений и молитв, всмотритесь в эту пронизанную светом и тишиной и умиротворенностью атмосферу, вслушайтесь в это, да исправится молитва моя, и вы поймете, что нет на земле, нет в человеке ничего выше, ничего лучше этой светлой печали, этого глубокого вздоха о чистоте, о царственном своем призвании, о победе над всем низшим, грубым и злым. И вот почему из нее, из этой печали, из этой светлой тишины раскаяния, из нее и в ней рождается и таинственно растет праздник. Вот почему за постом следует Пасха. Здесь два сопряженных друг с другом, друг от друга неотделимых измерения человеческой жизни. Две основных стороны подлинного человеческого опыта. Пост и праздник, печаль и радость, раскаяние и примирение, ужас нечистоты и радость очищения. Тот, кто этого не знает, не знает полноты человечности. Тот, кто этого не знает, в сущности отрицает полноту. Он делит человека, он сводит его к чему-то нечеловеческому. Но потому-то все учения, что отрицают это, всегда скучны, всегда нудны. Они давят нас своей упрощенностью. И когда они зовут к оптимизму, в этом оптимизме нет радости, нет праздника. Но вот снова звучит призыв. Постное время. Светло начнем. И как хорошо, что в мире всегда остается возможность этого светлого начала. Как хорошо, что в мире есть место, где человек может вздохнуть полной грудью об этой своей утерянной чистоте и об своей небесной высоте. Как хорошо, что, несмотря на торжество всех этих идеологий, сводящих человека к низшему, сводящих его всегда к земле и к материи, есть место, где он не только может услышать о своем духовном происхождении, но и убедиться всем опытом, всем своим сердцем, всем своим сознанием, что он действительно есть образ неизреченной славы, хотя и несет язвы прегрешений.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, мы сегодня размышляем над феноменом светлой печали и не можем избежать вопроса о печали не светлой, ведь одним и тем же словом можно обозначить совсем разные состояния. И кроме этой тоски человеческого сердца по высшему, по иному, слово «печаль» может звучать и как обозначение одной из человеческих страстей, то есть духовно нездоровых состояний. И наш сегодняшний разговор неминуемо будет разворачиваться именно между двумя этими флажками, между двумя этими принципиально разными печалями. Как можно их сопоставить? Об этом наш следующий материал, сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия».
Печаль. Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, иль ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете?
Эти стихи Владимира Соловьева по-особому звучали на нарах соловецких лагерей. Простые рабочие и поэты, священники и профессора, талантливые музыканты и неграмотные крестьяне, никого не миновала смертоносная колесница красного террора. Здесь, в нетопленных бараках, кто-то злился и проклинал свою судьбу, а кто и просто бесцельно смотрел в точку, ожидая неминуемого конца. Но эти стихи, кем-то прочитанные полушепотом, а вскоре ставшие настоящим заклинанием против окружающего кошмара, каким-то необъяснимым образом задевали самые глубокие струны сердца. Струны, которые, казалось, давно заржавели и рассыпались в прах. Звучали стихи, и сердца заключенных наполнялись печалью.
Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть. Потускнел, догорая, закат. Где ты был и откуда идешь? Бедный друг, не спрошу я, любя, Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле. Ты владыка мне, их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви.
Но какой разной была эта печаль. Для одних она становилась трещиной в мрачном своде пещеры безнадежности, сквозь которую начинал пробиваться луч надежды. Нет, вовсе не надежды на то, что все устроится, и этот кошмар когда-нибудь забудется. Рождалась надежда и уверенность в том, что и здесь есть Бог. В этом, за индивелом бараки, рядом с ощетинившимися людьми, он сам где-то неподалеку стоит и все повторяет. От меня это было. Это была та самая спасительная печаль, печаль по Богу, которая не ввергала в отчаяние, напротив того, утешала человека, говорила ему: «Не бойся, снова и снова прибегни к Богу. Он благ и милосерд. Он знает, что человек слаб. Он никогда не оставит тебя». От этой печали рождалось непонятное внутреннее спокойствие, более того, тихая, безмятежная радость. Радость о том, что эта жизнь, какой бы невыносимой она ни была, совсем не бессмыслица или чья-то злая, жестокая шутка. Она лишь тесная кожа, которую все равно сбросишь, зато под ней уже рождается настоящая, подлинная жизнь. Но была и другая печаль. Печаль смертоносная, словно жгучим ветром опалявшая и без того усохшее сердце, тревожившая воспоминаниями былого и теперь безвозвратно утраченного. Эта печаль была грызением сердца и смятением. Обжигающим вихрем она захватывала желаниями недостижимого, и сознание этой безысходности разрывало сердце отчаянием. Она рождалась из яростной попытки удержать ускользающую жизнь и хотя бы малую частичку надежды на земное счастье. О такой печали христианские подвижники говорили, что она есть
желание отсутствующего блага, лишение удовольствия или настоящего, или ожидаемого.
Доколе есть в сердце пристрастие к чему-либо земному, всегда будет оставаться оно открытым для печали.
Если кто возненавидел этот суетный и приходящий мир, тот избежал печали,
говорит Лествичник.
Если же кто имеет пристрастие к чему-либо видимому, то еще не избавился от нее. Ибо как не опечалиться, лишившись любимой вещи?
О такой печали апостол говорил, что она рождает смерть, и от нее надо бежать, не давать никакого права овладеть сердцем, сковав его параличом безверия и отчаяния.
В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Само выражение «светлая печаль» содержит в себе будто сочетание несочетаемого. И это, если вдуматься, весьма характерно для христианства. Сама эта вера стоит на соединении несоединимого, на как минимум двух, казалось бы, непостижимых парадоксах. Бог стал человеком, а смерть на кресте привела к победе над смертью через воскресение. Вот и наш следующий собеседник говорит о некотором духовном состоянии человека через парадокс. «Покаяние – сладкая скорбь души». Так озаглавлена одна из бесед современного греческого пастора и проповедника архимандрита Андрея Кананаса. Как скорбь может быть сладкой? И зачем она человеку? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы архимандрита Андрея Кананаса.
Мы делаем так много ошибок, огорчаем так много людей, уязвляем столько душ, презираем столько людей, обходим их стороной, мы безразличны, совершаем столько преступлений. Я говорю сейчас из своего опыта, но не только из своего опыта, а из опыта других. Человек ведь все знает, когда он священник, знает свои грехи, знает и грехи другого. Он выслушивает грехи всех людей и видит, что есть много грехов на свете, в которых кому-нибудь, но надо будет покаяться. Много таких грехов, которые мы совершаем, даже не задумываясь об этом. Впустую потраченные часы, бесконечные потраченные часы. И в этом у нас нет никаких угрызений совести. Мы теряем столько часов своей жизни, проведенных без пользы, о которых когда-нибудь будем горько плакать. Мы будем плакать, но будет поздно. Будем плакать с теми, кто убивал бесконечные часы перед телевизором, компьютером ради глупостей, тогда как надо было читать об искушениях. Прошли целые часы, в которых они вообще не молились, не прочли ничего. Это бездельные дни, дни, в которых они не научились любить, прощать. А потом скажут, когда пролетела моя жизнь, когда промчались эти годы, как я стал 80-90-летним и что я сделал в своей жизни? Да ничего. Почему? Почему ничего? Христос говорит, что за миг можно покаяться. Но в то время, как разбойник за минуту вошел в рай, я потерял не просто минуту, а тысяч, миллионы минут, и ничего не сделал для своей души. О, ужас! Как же пролетело время моей жизни! Придет час, когда мы будем раскаиваться из-за потерянного времени. Придет час, когда мы будем раскаиваться в словах, которые сказали. Слова. Сколько отношений испортились из-за горьких, оскорбительных, злобных, саркастичных, ироничных слов, которыми мы унизили другого. Потом внезапно чаша переполняется от одного только слова, одной обиды, и так разрушаются целые семьи. Придет час. О, если бы это было сейчас, когда слеза покаяния еще может покатиться из наших глаз, и мы скажем Богу, «Господи, как же я мог так говорить, как я мог так ранить других? Что это я говорю? Что это такое произносит мой рот? Нет, ни ругань или плохие слова, я просто так общаюсь с другими, всегда обижаю, иронизирую, не уважаю. Что это? То, что выходит из моих уст. Сколько раз я осуждал, сколько раз смаковал жизнь другого». Говорю о людях, которых нет среди нас, порочу их жизнь, толкую их поступки, хотя я не знаю, правда ли то, о чем я говорю, не будучи сердцеведцем. Сколько же раз, Господи, я приписывал Твою власть себе, отнимал у Тебя право, которое только у Тебя есть. Какое право? Судить других. Сколько раз я совершал этот грех, а каялся редко. Да и вовсе не раскаялся в этом, потому что если бы раскаялся, то остановился бы. Если бы я раскаялся, то не повторял бы этого больше. Если бы мне это не нравилось, я перестал бы. Когда еда тебе не нравится, когда она горька, безвкусна, то ты ее больше есть не станешь. Ты ее не готовишь больше, не хочешь даже пробовать ее, она тебе не нравится. А грехи мы совершаем одни и те же, и никогда не каемся. Почему? Потому что они нам нравятся. Нам нравится то, что мы делаем. Мы привыкли. Нам нравится порок. Нам нравится эгоизм, наши страсти. Нам нравится любопытствовать о чьей-то жизни, видеть, что другие что-то теряют, расходятся. Мы сплетничаем об этом, потому что нам это нравится. Если по телевизору идет документальный фильм на какую-нибудь научную или философскую тему, например, по истории искусства, то мы переключаем канал. Но если найдем канал, по которому передают о жизни людей, кто развелся, почему развелся, как они поссорились, мы садимся и смотрим. Нам нравится, с нами что-то происходит, и мы наслаждаемся неудачами других. Мы не плачем о них, не каемся ни о себе, ни о них, ни о скорбях в мире, а радуемся, слыша, что где-то взрываются бомбы, что там боль, испытания, проблемы. Это доставляет нам скрытое наслаждение, потому что, слава Богу, это случилось не с нами, а с другими. Скажи, а что там было? А что он ему сказал в конце? Ты узнал подробности? Нам все это нравится, и мы не каемся. Мы наслаждаемся, совершая грехи. Если мы захотим покаяться, если захотим поплакать, то что говорят святые? Если и вода всех рек вытечет из наших глаз, и морей, и океанов, то ее недостаточно будет для нашего плача. Чтобы мы выплакали свои чужие грехи, чтобы признали, что у нас не все в порядке. «Блаженны плачущие, ибо они будут помилованы, ибо они утешатся». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 4 и 7. «Плачущие — это те, которые скорбят, у которых есть покаяние, которые жалеют о своем грехе, о грехе мира, которые жалеют о своих ошибках, о тревогах людей, о проблемах других, о своих нераскаянных братьях и берут на себя их покаяние, говоря: «Господи, я каюсь из-за тех, которые не каются. Молю тебя, пожалей их». А мы? Мы ничего. У нас ничего похожего на это нет. Мы грешны, но у нас нет покаяния. И в этом наша драма. А именно в том, что мы живем в греховную эпоху. Все эпохи были греховными. Но нынешняя эпоха в небывалой степени лишена покаяния. Она жестока, непреклонна, надменна перед Богом. Это сплошное восстание, бунт против Бога и дерзость, самое трагичное из всего этого. Трагично не то, что мы совершаем грехи, а то, что мы имеем дерзость и превращаем грех в способ существования. Вместо того, чтобы признать это и сказать: «Господи, прости нас, я умоляю Тебя, помочь мне выбраться из болота», мы говорим: «Я хорошо поступаю, так делают все, мне так нравится, я буду так делать». Каждый раз, когда ты говоришь: «Я не хочу меняться. Я не хочу признавать свою ошибку. Не хочу. Оставь меня в покое. Я хочу пить, хочу курить, хочу грешить. Я хочу. Мне это нравится. Мне это приятно. Оставь меня». Это уже вызывает тревогу. Если бы ты сказал, что согрешаешь, так как ты человек, как и я совершаю грехи, как и все совершают грехи, один только Господь не совершил греха, потому что никто не без греха. Все мы грешны. По меньшей мере, перед тобой единственным мы согрешаем, но и перед тобой единственным припадаем. Я не перестаю грешить, но снова прихожу к тебе, падаю тебе в ноги, прошу твоей милости, говорю тебе, что согрешил, и ты снова меня принимаешь». В этом разница между кающимся и не кающимся человеком. Кающийся человек грешит и кается, а нераскаянный совершает грех и упорствует, совершает грех и доволен этим. Ни к чему спрашивать, отправишься ли ты в рай или ад. Ты уже сейчас испытываешь или рай, или ад. Кающийся уже сейчас ощущает рай. Он плачет, соглашается, что виновен, но радуется, потому что видит Христовое объятие, видит перстень, который надевает ему на руку Небесный Отец, царский перстень, перстень всыновления, новой перемены, и он ему говорит: «Чадо, я люблю тебя». «Я грешен, я люблю тебя». И ты говоришь: «Христе мой, какова же эта радость, которую ты мне даришь? Я грешен, и ты меня любишь. Как же ты любишь меня с этим грехом, который я совершаю?» А Господь тебе говорит: «Я люблю тебя не за то, что ты сделал, но люблю тебя за то, что ты мне сейчас даешь, за твое сердце, которое ты мне опять отдаешь, за то, что ты опять приходишь ко мне, подаешь мне руку, любишь меня снова. Вот что я люблю, твое возвращение». Эта красота есть в церкви. Мы каемся, возвращаемся, падаем и встаем. Неописуемо чувство возвращения. Тяжело чувствовать падение, эту горечь в душе. Нас охватывает печаль и унылость. Но с другой стороны, мы радуемся, потому что у нас есть Отец. Мы нашли Мессию, нашли Избавителя. Радуйся, родившая наставника заблудшим, радуйся, носившая во утробе избавителя плененных. Он наш избавитель. Мы плененные, заблудшие, но приходит наш избавитель, у нас есть путеводитель, и от этого наша радость».
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса «Покаяние. Сладкая скорбь души», озвучено по материалам портала «Православие.ру». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».